Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня 25 апреля 2018 года, 9 часов 30 минут в Москве. Мы встречаемся в эфире и телефонном, и через канал YouTube для обсуждения вопросов в рамках проекта «Корпоративная среда». Целый месяц мы не встречались. Последняя наша встреча была посвящена обсуждению вопросов, связанных с арбитражными управляющими. Мы можем сообщить вам, что по счетчику ютубовскому свыше полусотни просмотров было арбитражных управляющих в прошлой нашей встрече. Вывод один, интерес есть, и мы продолжаем этот проект идти навстречу вместе по жизни с арбитражными управляющими. Сегодня по многочисленным просьбам опять самих арбитражных управляющих мы возвращаемся к обсуждению того вопроса, который мы уже делали в феврале или в январе, а именно о субсидиарной ответственности при банкротстве, о замещении активов должника и о полномочиях органов управления. В чем просьбы поступали арбитражных управляющих? В том, чтобы понимать, и до них начинает уже, так сказать, доходить технология, при которой замещение активов – это дешевле, быстрее и больше возможности удовлетворить требования кредиторов, нежели при реализации имущества порознь. То есть вот эти моменты мы должны сегодня и осветить. И учитывая то, что 21 декабря 2017 года Верховный суд дал свое разъяснение субсидиарной ответственности, и новые явления у нас здесь накопилась практика и судебные правоприменительные по субсидиарной ответственности, мы вновь предоставляем слово Эльвире Николаевне Коробковой по данному вопросу. И как всегда, все новеллы осмысления взаимодействия арбитражного управляющего и органов управления хозяйственного общества на этапах процедуры банкротства Инна Александровна Грунковская, директор сочинского филиала, нам осветит этот вопрос. Итак, не будем задерживаться. Начнем, Эльвира Николаевна, да, субсидиарная ответственность при банкротстве. Пожалуйста, уважаемые коллеги, слайд номер 3 и поехали.
Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы напомнить, что 30 июля 2017 года была введена в действие глава 3.2 федерального закона о несостоятельности и банкротстве, которая определила новые, так сказать, отношения к субсидиарной ответственности. Так вот, давайте я вам напомню, что же такое контролирующее должника лицо. Это физическое или юридическое лицо, имеющие либо имевшие не более чем за 3 года, предшествующих возникновению признаков банкротства, также после их возникновения, до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, право давать обязательно для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Вот такое определение содержится у нас в первой статье вот такой главы 3.2. Какие же так называемые прямые признаки того, что лицо является контролирующим? Сейчас я немножко напоминаю, да, в принципе, теорию субсидиарной ответственности при банкротстве. Значит, прямые признаки того, что лицо является контролирующим. Это, например, в силу нахождения с должником в отношениях родства или свойства должностного положения, в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, какому ином другом специальном полномочии, либо каком-то нормативно-правовом акте. В силу должностного положения, например, сюда подпадают такие должности, как главного бухгалтера, финансового директора, либо каким-либо иным образом том числе при принуждении руководителя или членов органа управления должника, либо оказание определяющего влияния на руководителя или членов органа управления должника иным образом. Здесь может быть и принуждение, и обман, и какое-то мошенничество. Вот что здесь имеется в виду. Давайте по теории пройдемся далее. Это четвертый слайд. Значит, по умолчанию, если не доказано иное, то есть здесь сразу идет презумпция вины. По умолчанию являются контролирующими лицами должника это руководитель, либо руководитель управляющий организации должника, в случае, если она назначена, член исполнительного органа должника, ликвидатор должника, член ликвидационной комиссии. Далее, лицо, которое имело право единолично, либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 или более процентами голосующих акций. Ну или в случае ООО более чем половиной доли уставного капитала и более чем половины голосов в общем собрании участников, либо имела право назначать руководителя должника. И следующее, тот лицо, которое по умолчанию.
Да. Вопрос. Вот давайте еще раз слайд номер 4 посмотрим. Лица, которые избираются сейчас на собрание. Состав совета директоров. Они относятся сюда? Являются ли они по умолчанию сразу?
Нет. Совет директоров сюда по умолчанию не входит.
Так.
Член исполнительного органа, это имеется в виду, когда создан коллегиальное
управление. Да. То есть, если только избираем управление, оно уже по умолчанию уходит сюда?
Да, по умолчанию входит. Нет, члены совета директоров, они ответственны за те решения, которые они принимают. Тех, в которых они принимают участие. То есть, если собираются на заседание совета директоров, принимается там решение, ну, какое-либо очень существенное решение для общества, да, рекомендовать там вынести его на общее собрание или там рекомендовать еще что-то директору. Вот. И когда член совета директоров голосует за такое решение, не против, да, если против, то ответственность с него снимается.
А еще, вот смотрите на пункт 2. Лицо, которое имело право самостоятельно, либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и более процентов голосующих акций. Они из чего исходят совместно с заинтересованными лицами? Аффилированные это лица или по какому признаку?
Закон не дает именно вот, что это конкретно аффилированные лица. Сюда могут быть и аффилированные лица входить, и какие-то знакомства, да, признаки дружбы и тому подобное. То есть заинтересованные лица в причинении до доведения до банкротства они должны быть. Вот. То есть это сюда входит, вы знаете, здесь более широкий круг, я бы сказала. Это не только аффилированные лица. Вот то, что у нас определено законом, это более широкий круг заинтересованных каких-либо. Вот. И третье лицо, которое по умолчанию, это лицо, которое извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, которые в силу закона иного правового акта или учредительного документа были уполномочены выступать из его имени. Это те лица, которые, зная, что, например, как сделка для юридического лица является либо крупной сделкой, либо сделкой с заинтересованностью, прекрасно понимают, что сделки не одобрены, но идут на заключение контракта по данной сделке. Далее. Для привлечения к субсидиарной ответственности необходимо доказать наличие непосредственно статуса контролирующий должностного лица, да, то, что он подпадает там по умолчанию, либо не по умолчанию, это нужно доказывать, как в случае с членом совета директоров. А далее то, что были негативные последствия, которые привели к не полностью погашению требований кредиторов, и обязательно наличие причинно-следственной связи между вот этими действиями КДЛ и последствиями негативными. Ну, то есть тот, кто юрист, понимает, что такое причинно-следственная связь. Далее, еще раз повторюсь, что отсутствие вины, те, кто по умолчанию законом признаются КДЛ, они должны доказывать сами. Вот, то есть презумпция виновности. У нас по общему правилу, в гражданском праве, презумпция невиновности, но вот в случае банкротного законодательства у нас идет в отношении субсидиарной ответственности презумпция виновности. Вот. Стоит отличать еще, здесь же на четвертом слайде, за неподачу заявления должника. То есть сейчас мы говорили ответственность по большей мере по неудовлетворению, неполному удовлетворению требований кредиторов, но есть еще отдельный вид ответственности, как несвоевременная подача заявления должника или вообще не подача его. То есть здесь тоже круг руководитель, ликвидатор.
Еще вопрос. Смотрите, последний абзац, который... Итак, на собрании акционеров сейчас наши коллеги слушаем годовой отчет, и начинается там о том, что чистые активы упали, о том, что совсем все плохо, кредиторская задолженность есть, но мы смотрим в светлое будущее. И вот, учитывая то, что вы здесь говорите о том, что ответственность за подачу или несвоевременную подачу должника, что же ему делать? Или работать над повышением чистых активов, или сразу идти сдаваться, поскольку он ответственный за это дело?
Понимаете, все информации, конечно, я имею в виду бухгалтерской какой-то, так вот, финансовой информации об обществе, даже вот любой акционер без какого-либо образования, он, прочитав те же годовые отчеты, там, бухгалтерскую отчетность, я думаю, что рядовой акционер не сделает вывод о финансовом состоянии общества. Вот. И, соответственно, это на ответственности директора, либо, если в случае уже ликвидируется ликвидатора, да, оценить. Это временное затруднение, да, и выйдем мы из них по истечению 3 месяцев, отведенных нам. Либо нет, может быть, они продлятся 6 месяцев, но на этот случай у директора должен быть разумный план.
Нет, я пока слушаю.
Но на этот счет у директора единоличного исполнительного органа должен быть разумный финансовый план. То есть он должен понимать, что вроде как признаки имеются, но у меня там будут с этого контракта поступления, отсюда поступления, и мы в итоге там через 3 месяца, через полгода выйдем из признаков банкротства фактически. То есть это все на усмотрение директора делается. И, соответственно, на нем же лежит ответственность по подаче, своевременной подаче заявления о банкротстве. То есть, когда он понимает, что он не выполнит свой намеченный план и просто не выйдет из банкротства.
То есть, получается, что на этом годовом собрании для некоторых может оказаться вообще последнее годовое собрание в том виде, поскольку уже все признаки банкротства, вот они.
Да, вполне это может быть. Стоит еще понимать, что субсидиарную ответственность несут акционеры, которые обладают более 10% голосов. То есть таких акционеров также можно привлечь к субсидиарной ответственности.
То есть если мы утвердили на собрании годовой бухгалтерский отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, утвердили, что распределить прибыль, а там убытки, сплошные, а все утверждают, больше 10%, и что, их тоже можно привлечь?
Существует, конечно, риск, да, возможно, привлечение, но меньше нет. Ну, это на усмотрение сейчас судебное.
Все ясно. Задуматься есть,
да,
на чем, коллеги, да.
То есть... Не зря материалы собрания, они находятся в доступе, да, акционеры могут с ними ознакомиться.
Казалось бы, совершенно рядовые вопросы, типовые вопросы годового общего собрания акционеров, и каким образом может повернуться судьба. Пожалуйста, дальше.
Дальше давайте перейдем к 5-му слайду. Кто же обладает у нас правом на подачу заявления? Первое у нас, так сказать, столбик, это в рамках конкурсного производства, когда у нас уже конкурсное производство открыто, введено. И до его завершения у нас правом на подачу, вот, пожалуйста, у нас левый столбик. Это арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, работники, их представители, либо уполномоченные органы. И когда у нас уже прекращено конкурсное производство, либо завершено, то есть за пределами конкурсного производства, в случае, когда не полностью удовлетворены требования кредиторов, то есть завершено, дело банкротства завершено. Оно может быть завершено, когда нет имущества, может быть завершено, когда частично требования кредиторов погашены. Вот. Либо это отсутствующий должник и нет абсолютно у него имущества никакого, то уже за пределами отдельных производств последует также привлечение к субсидиарной ответственности, и вот в правом столбике перечислены лица, кто имеет право подать заявление на привлечение. Давайте перейдем к 6-му слайду. Сейчас мы с вами по теории идем. Срок исковой давности. Срок исковой давности, опять же, разделено в рамках конкурсного производства и за конкурсным производством. То есть лица, которые мы ранее с вами на предыдущем слайде рассмотрели, в течение 3 лет могут подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. В первом случае в рамках конкурсного производства. Но нужно понимать, что в течение 3 лет срок этот у них ограничен. То есть не позднее 3 лет с момента признания должником банкротом, введения конкурсного производства, и не позднее 10 лет, когда были совершены действия или бездействия вот КДЛ, на основании которых привлекают их к данной ответственности. Далее. За рамками конкурсного производства, то есть когда уже завершено конкурсное производство, также не позднее 3 лет с момента завершения конкурсного производства, но не позднее 10 лет с момента совершения КДЛ каких-то действий либо бездействий, которые привели к банкротству. Вот. В принципе, по подаче все. Давайте перейдем дальше.
Время у нас.
Да, 7-й слайд. 21 декабря 2017 года пленумом номер 53 немного Верховный суд попытался направить вот данным своим постановлением арбитражные суды в какое-то русло, потому что практика складывалась противоречивая, разнообразная, кто во что гораздо говоря.
Драго, может быть.
Вот, поэтому то, что главные моменты, что я бы хотела выделить, что отметил постановление плена, это исключительность механизма и правила защиты добросовестного решения. То есть нужно понимать, что к данному привлечению к субсидиарной ответственности нужно подходить в исключительном случае, потому что как раньше было.
Уважаемые коллеги, у нас идет прямая трансляция и в YouTube, и аудиотрансляция. Пожалуйста, наведите порядок в эфире.
То есть раньше акционеры, либо учредители ООО понимали, что мы отвечаем в рамках, рискуем в рамках тех средств, которые мы потратили на вступление в то или иное общество. Вот. А сейчас... И, соответственно, через механизмы, то есть реализация какой-то предпринимательской деятельности в виде АО, либо в виде ООО, пользовались тем, что они отвечают только в пределах своей доли или там стоимости, то, что они вложились в акционерное общество. А сейчас закон сказал, то есть пошло очень много у нас банкротств, кредиторы не удовлетворяют свои требования. И вот сейчас государство идет на ужесточение, чтобы люди понимали, что механизм реализации предпринимательской деятельности в виде АО или ООО тоже должен иметь свои последствия, если просто вы недобросовестно как-то реализуешь свою предпринимательскую деятельность. Вот. Но не стоит, конечно, бояться тоже руководителям, потому что Верховный суд сказал, что все-таки не любое какое-то его решение, если решение было принято в рамках обычного делового оборота, вот, ну, в итоге, может быть, оно и привело к банкротству, но это принимается обычно в среде, да, вот, то это не как бы руководитель не будет отвечать за такое свое решение, социальной ответственности. Давайте дальше перейдем к 8-му слайду. Фактический контроль над должником возможен не только при наличии формальных признаков аффилированности. То есть вот тех лиц по умолчанию, и в том числе, если заявляют на членов советов директоров, те, которые не по умолчанию, вот, суд, во-первых, должен установить степень вовлеченности в процесс управления, и вообще, насколько было значительным его влиянием, да, то есть, может быть, у него там должность звучит, председатель там, ну, знаете, красиво иногда называют должности, вот, а на самом деле человек просто вот, только вывеска у него, а он ничего не решает и ничего как бы не дает никаких указаний. Опять же повторюсь, то есть... Фактический контроль как устанавливается? Устанавливается существенное влияние, было оно существенным или нет. Затем проверяется наличие, опять же, причинно-следственной связи. между вот действиями или бездействиями КДЛ, которые могли привести к банкротству. То есть обязательно вот это трехстороннее действие, причинно-следственная связь, банкротство должно быть. Следующий слайд. Как бы номинальные директора не говорили, я там ничего не решал, я вообще там никто, просто я вот должен для галочки. Верховный суд подчеркнул, что номинальный руководитель все равно несет ответственность. Да, он может снизить размер своей ответственности, долю своей ответственности, если выдаст, скажем так, суду информацию о том, куда уделось имущество, кто существенный, кто фактически руководитель общества, да, это снизит долю его ответственности. Но надо понимать, если ты назначен руководителем, то и будь руководителем, да, то что ты несешь ответственность, даже подписываясь не за те решения, которые ты принял, даже там под руководством кого-либо. Знаете, я хотела бы зачитать цитату из произведения «Золотой теленок» Ильфа Петров, которая подчеркивает данное, так сказать, отношение к номинальным руководителям. Диалог. «Так моя профессия – страдать за других. Ах, вы подставное лицо?» «Да», – сказал старик с достоинством, тряся головой. «Я здесь председатель фунта. Я всегда сидел. Я сидел при Александре II, освободителе, при Александре III миротворце, при Николае II кровавом. И старик медленно загибал пальцы, считая царей. При Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но за то, как я сидел при НЭПе, это были лучшие дни моей жизни». То есть вот такая, знаете, цитата про то, что показывает про номинальных руководителей реальность. Четвертый пункт. «Это лицо, которое извлекло выгоду из незаконного или недобросовестного поведения, должника является контролирующим». Здесь стоит сказать внимание, что сделки заинтересованности, либо крупные сделки, либо совершение сделок с фирмами-однодневками, руководителям должны контролироваться. То есть мы должны понимать механизм одобрения сделок заинтересованности, крупных сделок. То есть вот этот корпоративный механизм необходимо контролировать. Десятый слайд. Привлечение к ответственности за неисполнение руководителем обязанности по подаче заявления о банкротстве. Ну, об этом я уже как бы говорила до этого. Вот, опять же, пленум подчеркнул, что нужно использовать такое понятие, как добросовестный и разумный руководитель, когда у него был план, и он как бы в какой-то момент он перестал работать, да, и уже с этого момента считать, что необходимо было подавать заявление о банкротстве. Вот, про крупные сделки я тоже сейчас проговорила. Вот. И седьмое у нас — отсутствие документов от приговора. Имеется в виду то, что 11 класс, когда руководитель не передает конкурсному управляющему какую-то документацию бухгалтерскую, да, и вот на основании этого конкурсный управляющий, это у него тоже как доказательство привлечения к данной ответственности. Но нужно понимать, что конкретно не передал директор, да, может быть, он какой-то там отчет за какой-то период, там, квартал за один только не передал. То есть, опять же, это оценивает каждый суд конкретно, вот, при привлечении к данной ответственности. В принципе, у меня все. Хотелось в заключение по данной своей теме сказать то, что сейчас складывается вот уже спустя, ну, уже скоро год, да, будет летом, очень противоречивая практика, даже несмотря на постановление пленума, и очень, вы знаете, складывается практика плохо для новых собственников бизнесов, которые приобретают бизнес, не понимая, что они приобретают, плохо понимая в отчетности бухгалтерской, да, то есть цифры нарисованы красивые, а фактически у нас банкротство идет, и страдают новые собственники бизнеса. Сейчас идет такая практика, их привлекают.
Спасибо, Эльвира Николаевна. Мы приветствуем тех, кто к нам подключился к каналу YouTube, идут прямые просмотры. Это все очень здорово. Я хотел бы анонсировать перед выступлением Натальи Константиновны, анонсировать то, что 30 августа 2018 года, наверное, в 10 утра в Сочи, мы будем проводить форум «Корпоративные отношения для арбитражных управляющих», и как раз там будут у нас две панельных дискуссии. Первая панельная дискуссия – это субсидиарная ответственность на этапе конкурсного производства. И вторая панельная дискуссия – это по замещению активов. А также два мастер-класса по проведению собраний кредиторов и по ведению реестра кредиторов. Вот это 30 августа 2018 года в Сочи, гостиница «Сиа Гэлакси». Там мы будем проводить в сочинском филиале такого рода мероприятия. Это будет первый такой форум нашей действительности. Итак, субсидиарная ответственность, все это очень здорово, но что сегодня привлекает очень сильно и собственников бизнеса, и позволяет сохранить непрерывность технологических процессов в производстве, это, конечно же, система замещения активов должника. То есть экономика экономикой, а реальное производство экономическое, оно технологическое и техническое, оно живет своей жизнью. Или лесопилку, или там горнорудный комплекс, его не остановишь просто из-за того, что это банкротство. Оно должно существовать, иначе затопят все рудники, или какие-нибудь там еще подъездные пути развалятся. И поэтому вот в таком варианте и требуются подходы к замещению активов должника. Технология этого Наталья Константиновна Трошкина, руководитель службы корпоративных секретарей акционерного общества «Новый регистратор», расскажет нам. Пожалуйста, Наталья Константиновна.
Добрый день. 13-й слайд. Ну, начнем, собственно говоря, сначала, что такое замещение активов должника. Замещение активов должника – это легитимный, установленный и предусмотренный законодательством способ восстановления платежеспособности должника. Но и как основная цель, может быть, даже не всегда сохранение платежеспособности, но зато сохранение бизнеса основного должника. В чем заключается сама процедура, основные этапы ее? Это создание на базе имущества должника одного или нескольких акционерных обществ. Ну, на сегодняшний день пока не внесены изменения в закон о банкротстве, пока речь идет о создании исключительно только акционерного общества. А должник меняет свои ликвидные активы, имущество на акции создаваемого общества, и затем, включая в общую конкурсную массу вот эти акции созданного общества, продает их, и тем самым за счет вырученных средств от продажи акций погашает свои долги перед существующими кредиторами. Теперь, ну, как бы, так, немножечко поэтапно, ну, схематично. Дальше 14-й слайд. Самое, ну, уже сказал Александр Ильич в самом начале, что самое основное преимущество применения этой процедуры замещения активов заключается в том, что продажа пакета акций вновь созданного акционерного общества, чье имущество очищено от долгов и свободно там, от любых каких-то долговых обязательств, оно осуществляется и быстрее, и проще, чем продажа имущества частями, кусками. Соответственно, сам процесс происходит следующим образом. По решению собственников, эта процедура самого замещения активов должна быть включена в план внешнего управления. То есть решение принимают собственники, обращаются к арбитражному управляющему, внешнему управляющему, конкурсному управляющему, в зависимости от того, на каком этапе процедуры банкротства находится общество. А собрание кредиторов одобряет, принимает решение об одобрении вот этого плана внешнего управления, предусматривающего замещение активов. И, собственно говоря, далее уже принимается непосредственно само решение, связанное с осуществлением самой процедуры. Дальше можно?
А можно еще вопрос по 14-му слайду? Вот последний абзац. Что мера вынесена на рассмотрение собрания кредиторов. Так вопрос, кто инициатор этой самой меры? Вот о том, что провести завещание активов, а не распродажу по частям.
Сама инициатива должна исходить от собственников имущества. Они обращаются с просьбой и с этим решением к внешнему управляющему. А непосредственно на рассмотрение собрания кредиторов уже этот вопрос выносит внешний управляющий, так как он разрабатывает план внешнего управления.
А можно вопрос, а при чем здесь собственники-то? Они уже все довели предприятие до банкротства.
Не собственники довели, а собственники ввиду того, что передача любого имущества в уставные капиталы создаваемых обществ – это сделка, поэтому в любом случае решение принимается ими, и в том числе по одобрению. Ну, по одобрению сделки там в зависимости от суммы этого имущества оно будет приниматься либо собранием акционеров, либо советом директоров. Там чуть подальше будет. Вот. А инициатива все равно исходит от акционеров.
То есть получается, что процедура замещения активов должника это, скажем так, дуализм. Это с одной стороны и собственники, и кредиторы.
Да.
Должны найти общий язык,
да.
И тогда пойти на это. Понятно.
А можно вопрос, извините, Омск?
Да,
если мы говорим о процедуре внешнего управления, да, там может быть еще компетенция собрания акционеров имеет место быть. А если у нас конкурсное производство?
В конкурсном производстве, да, там уже совсем ограничена компетенция собственных, имеется в виду акционеров, там уже будет по решению конкурсного управляющего.
То есть инициатор конкурсный управляющий, а решение у нас единственное решение собрания кредиторов. Да?
Да, конечно.
Я правильно поняла, да?
Да.
Да.
То есть решение единственного учредителя, оно, его же должника, он же должник, то есть оно не обязательно, оно отсутствует. Да, в комплекте?
Подождите, я
вот что хотела спросить. То есть при регистрации выпуска акций при замещении решение единственного учредителя, он же и должник, да. Должника банкрота, не требуется?
Решение единственного учредителя должника банкрота?
О чем?
Учредитель же новых обществ, это будет банкрот, единственный акционер. То есть я поэтому спрашиваю, то есть здесь не нужно будет решение вот этого банкрота о создании обществ на базе имущества должника?
Нет, это все компетенция
собрания кредиторов. Спасибо.
Кредиторов еще может быть, если создан комитет кредиторов.
Спасибо.
Все, спасибо большое, спасибо, все поняла.
15-й слайд, поехали.
Так, дальше, значит... Замещение активов должника осуществляется путем создания нового акционерного общества, одного или нескольких акционерных обществ. Это зависит от того, насколько было многофункциональным, многопрофильным само основное общество должник. Потому что можно при замещении активов просто разделить имущество по видам деятельности, по направлениям деятельности и создать тогда несколько обществ.
То есть это все объясняется технологией просто?
Чисто технологически, да. Может быть, там просто в составе было имущество, там, расположенное в разных регионах или осуществляющее разные виды деятельности. Соответственно, уставный капитал создаваемых обществ, он состоит из стоимости имущества, передаваемого в устав этого акционерного общества. Имущество формируется, должен быть обязательно привлечен оценщик, который оценивает это имущество. Собственно говоря, вот это и будет общий объем уставного капитала, создаваемого общества.
Вопрос, который у нас вчера возникал. Рязань, в эфире? Рязань в эфире. Итак, вот ваш вопрос, который мы адресуем сразу же Наталье Константиновне. НДС. Как здесь быть? Акт оценщика заключения и внесение в уставный капитал. Пожалуйста,
во-первых, даже сами оценщики должны об этом знать. И, собственно говоря, оценка имущества для цели внесения в уставный капитал, и это уже касается не только замещения активов, а вообще любого, тогда, когда идет оценка имущества, которое вносится в уставный капитал, будь то доп. Выпуск, все что угодно, оценка производится без учета НДС. Ни в коем случае.
На какими правовыми актами вот это подтверждается?
Закон об оценочной деятельности, стандарты оценки, собственно говоря.
Александр, услышали? Так, понятно.
Выслушала.
Да, все.
Спасибо.
Продолжайте дальше.
Да, ну, собственно говоря, передается не полностью все имущество в уставный капитал создаваемых обществ, передаются только активы, в основном ликвидные активы, то имущество, которое вот задействовано в производственном процессе. Так, что еще? А, ну вот то, что речь идет о том, что сама сделка по внесению имущества в уставный капитал общества – это крупная сделка. И вот как раз на этапе тогда, когда идет у нас внешнее управление, тогда, когда еще действуют органы управления, они обязательно должна была быть эта сделка одобрена собранием акционеров. Иначе в соответствии с законом о акционерных обществах эта сделка может потом в итоге быть признана недействительной в судебном порядке. Поэтому ее как сделку нужно одобрять. Орган управления, который одобряет эту сделку, определяется в соответствии с законодательством с уставом, в зависимости от стоимости имущества передаваемого.
То есть еще раз, пожалуйста, обратите внимание. Получается, сделка должна быть одобрена на двух сторонах?
Да.
То есть и комитетом кредиторов, собранием кредиторов, и собственниками, так?
Собрание кредиторов, оно не сделку одобряет, оно принимает решение о замещении активов, о создании общества, об определении уставного капитала, об определении перечня имущества, которое передается создаваемому обществу. А вот собственники компании-должника, они должны принять решение об одобрении, собственно говоря, непосредственно вот этой сделки передачи этого имущества в уставный капитал создаваемого общества.
Ну и самый интересный вопрос уже, наверное, к Эльвире Николаевне. А если между ними согласия не будет, между собранием кредиторов и собранием акционеров, тогда что делать? Эльвира Николаевна, ваше мнение.
Тогда не будет одобрения, получается. И? С какой стороны?
Ну, с любой стороны, да.
Ну, это же по умолчанию должно быть два одобрения.
Ну, да.
Два ключа, так получается?
Да, два ключа, конечно. Нет, ну, естественно.
Вот мне просто, знаете, вопрос возник, а как в конкурсном производстве собственники будут одобрять сделку?
Ну, вот то, о чем Ольга Андреевна и пыталась спросить.
Там уже, ограничены функции собрания собственников, поэтому там различия между в этой процедуре, между внешним управлением и конкурсным управлением, оно существует. Некоторые вот как раз вот функциях органов управления. Ну, про органы управления нам сейчас попозже расскажем.
Знаете, как мне представляется, если в случае уже замещения активов возможно, да, то есть все понимают, и конкурсные управляющие, и собственники, и кредиторы, то есть трехстороннее такое, да, понимание, что возможно замещение активов, я думаю, что конкурсный управляющий выходит с ходатайством в суд об изменении процедуры все-таки на внешнее управление.
Ну, давайте это самое. Нет,
ну, вообще-то
мы оставим, да, для конкурсных управляющих, закон, они здесь нам больше расскажут, чем мы им.
Да, закон о банкротстве, он предусматривает эту процедуру на обоих этапах. То есть и на этапе конкурсного производства, ну, внешнего управления, соответственно, там попроще на эту процедуру. Да. Но тем не менее, она возможна и там. Поэтому вот еще дополнительно у нас. К сожалению, нет вот нашего внешнего арбитражного управляющего.
Николай
Михайлович, да. Он бы рассказал подробно, потому что там все же еще со сроками связано, как вписаться в эту процедуру банкротства, чтобы успеть провести 30
мая мы его обязательно
замещение активов. Да. На это времени уже не будет поменять этап. Так, ну,
далее.
Значит, дальше 16.
16 слайд. Так, слайд номер 16. Пожалуйста.
учредителями создаваемого акционерного общества становятся исключительно только там единственный учредитель, единственный акционер, потом это сама, само общество должник. Да, кстати, здесь надо понимать, что и для обществ с ограниченной ответственностью, и для акционерных обществ должников процедура одна и та же, собственно говоря. Но создается в итоге только акционерное общество. Акционером становится компания-должник, кредиторы не могут автоматически стать участниками вот этого создаваемого акционерного общества. И, в общем-то, там никакие третьи лица в учредителях этого создаваемого общества не предусмотрены, и это невозможно. Создается общество единственным акционером. При принятии решения здесь основной момент, который должен быть учтен изначально и обязательно должен быть, тут помимо органов управления и собрания кредиторов, вся процедура замещения активов возможна только в том случае, если за принятие решения о замещении активов проголосуют все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом. Это в том числе еще и связано с тем, что при проведении процедуры замещения активов право залога не прекращается, меняется предмет залога. То есть имущество, которое находилось в залоге у компании, вот у кредитора, оно будет изменено на акции создаваемого общества в пропорциях стоимостных. То есть вот сколько имущества было в залоги на такую же сумму акций получит залог.
Ну это по, извините, по оценочной стоимости.
По оценочной, ну, по оценочной стоимости.
Да.
Исходя из оценочной стоимости формируется уставный капитал, да, конечно.
А продажная и рыночная цена — это уже следующая история.
Ну,
то есть то, что если имущество пошло на понижение, то тут уже.
Ну, тут уже, да. Это уже как получится, это уже.
Так.
Издержки. Так, ну, можно дальше переходить.
Следующий слайд, 17.
Ну, 17 слайд — это схема просто самих этапов. Тут она такая больше информативная.
Ну, давайте еще раз информативненько.
Да.
То есть,
да,
уважаемые коллеги, на 17 слайде мы с вами видим все этапы, основные этапы. Но подчеркиваю и обращаю внимание, о чем Наталья Константиновна несколько раз сегодня говорила, что данная система действует до вступления в силу предстоящих изменений в закон о рынке ценных бумаг и в закон о банкротстве. В настоящее время в законе о банкротстве указано, что в результате замещения активов создается исключительно открытое акционерное общество, что уже в Гражданском кодексе давно уже ушло в историю. И в предстоящих изменениях планируется слова заменить и вставить одно волшебное слово – хозяйственное общество. А хозяйственное общество может быть в форме совершенно не обязательно акционерного. Поэтому тут уже кто как выберет. Поэтому мы должны понимать с вами, что 17-й слайд, обращаю внимание, возвращаясь к нему, это действует до тех пор, пока не вступит в силу изменения в закон о банкротстве.
Да.
Пожалуйста, Наталья Константиновна, дальше.
Да, ну и вот в продолжение чуть-чуть комментарии, потому что сталкивались уже сами в практике с этим. Создается не просто акционерное общество по сегодняшнему закону о банкротстве, а исключительно только непубличное акционерное общество, потому что речь идет о создании, в любом случае, создании нового акционерного общества.
Подождите.
Поэтому не надо понимать, что открытое акционерное общество, значит, можно зарегистрировать публичное акционерное общество.
Но это мы уже проходили, да,
да,
на
поэтому
Урале и так далее.
Да.
Теперь подождите секундочку. Так как должно называться-то решение собрания кредиторов об участии, вернее, о создании не публичного акционерного общества или просто о создании акционерного общества?
Ну, не публично, но речь идет о создании акционерного общества.
Так, и устав будет
в результате замещения активов.
Так.
Далее мы определяем название этого общества, местонахождение. Ну, принимается решение обычное для образования, для учреждения любого общества. В решении хотите пишите, хотите не пишите, публичное, не публичное, в уставе будет его статус определен как не публичное акционерное общество.
Понятно. А если, подождите, а если продажа с публичных торгов идет?
Ну, это не вопрос, да, вот сейчас дальше мы дойдем уже. Давайте дальше.
Итак, 18-й слайд.
Наверное, даже уже 19-й, да. Так, ну тут у нас, собственно говоря, вот эти некие нюансы по конкурсным кредиторам, что в результате, в ходе конкурсного производства, здесь конкурсные кредиторы имеют приоритетное право в решении вопроса о порядке формирования вот этой конкурсной массы. И здесь уже как раз интересы собственников, они уже никого не интересуют.
Да.
Вот. А дальше вот как раз
про торги. Итак, 20-й слайд.
Да. Когда создали акционерное общество, когда зарегистрировали, ну так как это акционерное общество, то уже подробно не буду, останавливаться, выпуск ценных бумаг должен быть зарегистрирован обязательно. После этого выпущенные уже акции могут быть для того, чтобы уже какие-то деньги получать. Пакет акций продается либо на открытых торгах по правилам, которые определены вот в законе о банкротстве, статья 110, либо, значит, продаются акции на организованном рынке.
Вопрос. Извините, пожалуйста. Давайте чуть-чуть назад отойдем.
Угу.
Вот вы так вскользь сказали, да, выпуск акций.
Угу.
Выпуск акций, решение и отчет одновременно регистрируются или порознь?
Как при создании общества вместе регистрируется, да.
То есть и решение, это, и отчет в момент завещания активов, да, сразу регистрируется.
Регистрируется сразу, да.
С указанием единственного собственника, а именно должника.
Да, да.
Так.
По сути, сама процедура это создание нового общества, но на нее распространяются вот определенные нюансы. На формирование уставного капитала, на участие и, собственно говоря, на дальнейшую жизнь. Вот что происходит дальше с этими акциями.
Так. Пошли.
Так как единственный акционер и единственный владелец 100% пакета акций это компания «Банкрот», соответственно, внешний управляющий, либо, ну или конкурсный управляющий, или тот, или другой, значит, либо эти акции включаются в состав конкурсной массы и вместе с прочим имуществом, которое не вошло в уставный капитал созданного общества, продается с торгов. Ну, вот я бы
поправила. Одним лотом.
Одним лотом однозначно. Там акции продаются только единым пакетом. К сожалению, тоже. Вроде говорили уже давно о том, что закон о банкротстве будут внесены изменения по этой части, и можно будет дробить, потому что вот это как раз немножко создает трудности. Сложнее продать единый пакет какому-то одному приобретателю, чем если бы была возможность его хоть как-то раздробить, и чтобы могли поучаствовать разные лица. Либо этот пакет акций, опять же таки 100% единым лотом, выставляется на торги на организованном рынке ценных бумаг, на каком-то или какой-то из наших бирж существующих.
То есть обязательно через биржу продавать?
Если на открытых торгах, на организованном рынке, то это только биржа, да, исключительно.
Если... А через аукционные дома там никак?
Не в курсе.
А вы что нам все?
Понятно.
Просто у нас участвует в работе в московском офисе, да, представитель арбитражного управляющего, поэтому да, мы к ней обращаемся. Итак, мы способ реализации понятен.
Да.
Дальше.
Ну, соответственно, порядок формирования стоимости начальной цены этих акций, пакета, он расписан подробно в законе о банкротстве. Устанавливается начальная цена для продажи, устанавливается собранием кредиторов. На основании, опять же таки, оценки, на основании рыночной стоимости этой акции, рыночную стоимость определяет оценщик. Порядок условий этих торгов определяется собранием кредиторов, либо комитетом кредиторов, если такой существует. Ну и дальше, чем же все это заканчивается? 21-й
слайд обещает самый сладкий. Чем
сначала, хоть он и пункт 2, но сначала пункт 2.
Так, пункт 2. Да. Правая сторона.
Потому что тогда, когда выставили пакет акций, получили деньги, и этих денег хватило на то, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, получилось все здорово. Рассчитались, со всеми расплатились, и общество может существовать дальше, потому что чистенькое, хорошенькое, без долгов, и, ну, правда, и без денег, но это не важно, зато с имуществом и сохраненный бизнес, все, да. Да, можно и дальше продолжать, все то же самое делать. Но это идеальная ситуация, а может продажа пройти так, что этих денег будет недостаточно для погашения требований кредиторов. Но происходит следующее. Погашаются, должны быть погашены все долги, значит, вернее, должны быть погашены требования всех кредиторов. Здесь очень интересная игра слов. Погашены требования всех кредиторов. Не все долги, а удовлетворены все кредиторы. Соответственно, сколько денег получили, пропорционально между всеми кредиторами распределили и расплатились с ними. На этом все закончилось. То, что не хватило, ну, значит, не хватило.
Можно подавать со стороны.
Да, и там добавляет свою любимую тему.
Мне, да, мне уже конкурсного производства. Да.
То есть неудовлетворенный кредитор имеет возможность подать...
Да. Ну, естественно, к бывшим, вот к бывшим.
Компании должника, да.
К собственникам компании должника и к органам, к членам органов управления компании должника. То есть под всей цепочкой. О чем вы говорили?
Да.
То есть смотрите слайд номер 2, да?
Ну да, потому что здесь снова нужно еще принять во внимание, что автоматически никаким образом как хозяйственная деятельность вот этого общества должника, которое осталось без имущества, автоматически он свою деятельность не прекращает. То есть общество не ликвидировано, оно существует, оно живое, оно осталось. В нем нет имущества, в нем нет ничего, собственно говоря, но оно существует как юридическое лицо. И к нему можно предъявлять, да, любые требования.
Так.
Дальше. Вот, на этом все.
Так, в основном у Натальи Александровны все. Ой, Наталья Константиновна. Да. Смотрите, что получается, уважаемые наши зрители, те, кто слушает нас и смотрит в канале YouTube наши коллеги, которые в режиме аудиоконференции. Время в Москве 10 часов 23, наверное, минуты. 23 минуты, 22. До нашего планового завершения у нас тут 7-8 минут. Мы просто физически, естественно, не будем смешивать и ускорять рассмотрение темы, а именно полномочия органов управления хозяйственного общества на этапах процедуры банкротства. И я всех приглашаю 30 мая для рассмотрения именно этой темы в рамках корпоративной среды для арбитражных управляющих. Последняя среда мая. Это первый момент. Вы видите, сегодня мы только немножко общие аспекты задели без погружения в те процедуры, которые присущи самому арбитражному управлению по завещению активов, по субсидиарной ответственности. И то вызвало большой интерес. И поэтому еще раз обращаюсь ко всем зрителям, слушателям 30 августа в Сочи. Отель Sea Galaxy, мы проводим форум «Корпоративное право для арбитражных управляющих». Просим, приглашаем всех принимать участие в этом мероприятии. На сегодня у нас все, мы завершаем работу. Еще раз всем доброго здоровья, до свидания, до новых встреч.